Буду считать, что это настоящий рай. Зачем мне тогда врать? Мне и самой это не нравится. Я бы предпочла всегда говорить правду, коли уж на то пошло». Накануне того дня, когда Мэри предстояло покинуть дом священника, в долине Радуг был устроен пикник в ее честь, а вечером каждый из Мэридитов подарил ей на память кое-что из своего скудного запаса сокровищ. Карл отдал ей свой игрушечный Ноев ковчег, а Джерри — один из своих лучших варганов. Подарком Фейт стала маленькая щетка для волос с зеркальцем на обратной стороне, которую Мэри всегда считала удивительно красивой. Уна никак не могла решить, что подарить — старый бисерный кошелечек или яркую картинку, изображающую Даниила во рву со львами. И в конце концов предложила Мэри самой сделать выбор. На самом деле Мэри хотелось получить кошелечек, но она знала, что он очень дорог Уне, и потому сказала: «Подари мне Даниила, я лучше возьму картинку. Уж очень люблю львов. Жаль только, что они не съели Даниила. Это было бы интереснее». Когда пришло время отправляться в постель, Мэри уговорила Уну лечь с ней на чердаке. «Это моя последняя ночь здесь», — сказала она, — «и дождь идет. А мне ужасно неприятно спать одной на чердаке, когда идет дождь, из-за того, что кладбище рядом. В ясные ночи я о нем и не думаю, но в такие, как это, мне кажется, я не вижу ничего, кроме дождя, поливающего старые могильные камни, а ветер за окнами завывает так, будто это мертвецы пытаются войти сюда и плачут, потому что их не пускают. А мне нравятся дождливые ночи», — сказала Уна, когда они улеглись вместе в чердачной коморке. «И Нэн, и Ди их тоже любят». «Да и я ничего против них не имею, когда поблизости нет кладбища», — сказала Мэри. «Но если бы ты ко мне сегодня не пришла, я бы все глаза выплакала. Мне было бы очень одиноко. Ужасно тяжело, что приходится всех вас покидать». «Я уверена, что миссис Эллиот будет часто отпускать тебя в долину Радуг, чтобы ты могла поиграть с нами», — сказала Уна. «А ты, Мэри, пожалуйста, веди себя как следует, хорошо?» «Постараюсь», — вздохнула Мэри. «Но мне не так уж легко быть хорошей, как тебе, внутренне, я хочу сказать, хотя и внешне. У тебя в родне не было таких негодяев, как у меня». «Но у твоих родных наверняка были не только дурные качества, но и хорошие», — возразила Уна. «В хорошем ты должна им подражать, а на плохое не обращать внимания». «Не верю, что в них было хоть что-нибудь положительное», — мрачно пробормотала Мэри. «Мне про их хорошие качества слышать не доводилось. Правда, у моего деда водились деньжата, но, говорят, он был мошенник. Нет, мне придется рассчитывать только на собственные силы и очень стараться. И Бог поможет тебе, Мэри, если ты попросишь его. Насчет этого ничего сказать не могу. О, Мэри, ты же знаешь, мы просили Бога найти хороший дом для тебя, и он нашел». «Не понимаю, какое он имел к этому отношение», — возразила Мэри. «Это ты попросила миссис Эллиот взять меня. Вот эта мысль у нее в голове и засела. Но желание взять тебя вложил в ее сердце Бог. Если бы он этого не сделал, никакая мысль, поданная мной, не принесла бы пользы». «Ну ладно, пожалуй, в этом что-то есть», — признала Мэри. «Пойми, Уна, я ничего против Бога не имею. Я согласна дать ему шанс. Но, если честно, я думаю, он ужасно похож на твоего отца. Такой же рассеянный и большую часть времени не обращает внимания на человека, но иногда вдруг просыпается, и тогда бывает ужасно хороший, добрый и разумный». «Что ты, Мэри? Нет-нет!» — воскликнула Уна в ужасе. «Бог совсем не такой, как папа. То есть, я хочу сказать, он в 1000 раз лучше и добрее. Если он такой же хороший, как твой отец, меня он устроит», — сказала Мэри. «Когда твой отец говорил со мной, у меня было такое чувство, что я никогда больше не смогу сделать ничего дурного». «Я бы хотела, чтобы ты поговорила о Боге с папой», — вздохнула Уна. «Он сможет объяснить все гораздо лучше, чем я». «Непременно поговорю».